В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. У микрофона дядя Володя. И для начала я скажу, что если ничего непредвиденного не случится, то начиная с 21 числа мы возвращаемся в прямой эфир. И это будет уже не 2 часа, а целых 4 часа. То есть 2 часа тематические и 2 часа беспредельных. Сегодня же у нас 9 эфир, посвященный группе Deep Purple. И в прошлый раз мы добрались до момента распада группы и послушали единственный альбом 4-го состава и кое-что из концертных записей того же времени. Сегодня главная тема — это, конечно, возрождение группы и первый альбом 5-го, а по сути дела 2-го классического состава, вновь с Гилланом и с Блэкмором. Но начнем мы все-таки с репетиционных записей предыдущего состава, сделанных вновь в Калифорнии в июне 1975 года. Почему вновь? Потому что Калифорния у нас уже не раз возникала. Есть даже целый альбом этому посвященный. Он называется «Days May Come and Days May Go». Я думаю, это тоже очень интересно, эти записи. И надеюсь, вы не возражаете против такого начала. We'll be right back. Это была инструментальная композиция «Ode to G», которая потом попадет на альбом «Come Taste the Band». Но эта версия – это же репетиция, обратите внимание. Ничего не отработано, практически это импровизация, но как здорово все сыграно. Теперь мы послушаем с вами практически чистый блюз. Когда еще вы услышите в исполнении Deep Purple нечто из классического блюза? Композиция называется «Statesboro Blues».
Thank you.
И сразу еще одна достаточно короткая вещица, которая называется The Orange Juice Song. And the days you gave me loving, the days that I once knew, hear me call your name, babe, dear loving. That's what I feel so good when you're close to me. Now when the night is calling, I can hear you calling. Oh, it says you say goodbye. Oh, but I can feel your love is gone the way it used to do when I was away. All the days is calling you to come and haunt me. Why can't you see Все эти записи сделаны, собственно, и репетиция прошла вскоре после того, как Болин присоединился к Deep Purple. Тут есть и длиннющие джемы по 10-12 минут. И один из них мы с вами сейчас послушаем. Называется это «Dance to the Rock'n'Roll». I'm gonna love you more. But what you do?
and rock and roll. You got to move with every piece of the song. You got to dance till that rock and roll. You got to move it with every song. You got to dance to the rock and roll.
Ну вот, в принципе, на этом альбоме, который я назвал в самом начале, музыки еще минут на 30. Но я думаю, вы можете все это послушать самостоятельно. А теперь мы после этого разогрева, назовем это так, поговорим о воссоединении группы. Опять-таки, история будет перемежаться треками с альбома Perfect Strangers. Я бы перевел название как «Абсолютные незнакомцы». Скажу сразу, альбом этот я люблю, он мне нравится, по крайней мере, куда больше двух предыдущих. Это все-таки истинные Deep Purple. Понятно, что музыкантам Deep Purple постоянно предлагали воссоединиться. Это неудивительно. При этом обещали им за это солидный куш. В конце 70-х возникла идея, причем все шло к тому, что она вполне может осуществиться, сыграть несколько концертов в Испании. Были даже назначены даты, и английские фэны уже собирались ехать на континент, чтобы увидеть своих любимцев. Однако тогда из этого ничего не получилось. Были также планы сыграть большой концерт на открытом воздухе в Лондоне. Некое подобие California Jam. Но и они не сбылись. Во всех этих случаях инициатива исходила, правда, не от самих музыкантов. На этом собирались подзаработать различные промоутеры. Позже, в 82-м году, уже сами экс-перпловцы попытались договориться, но тоже безрезультатно. При этом, что важно, речь шла только о воссоединении в классическом составе, или так называемом Mark II. «Каждый из нас думал о воссоединении со все большей надеждой», – вспоминает Йен Пейс. «Главной нашей ошибкой было то, что какие-то шаги в этом направлении предпринимал только Йен Гиллан». Следует отметить, что Йен, давая согласие стать музыкантом Black Sabbath, прекрасно понимал, что это не совсем его музыка, поэтому контракт подписал всего на один год, возможно, имея в виду все-таки, надеясь на воссоединение Deep Purple. Вторым человеком, очень заинтересованным в возрождении Deep Purple, был Джон Лорд. «После распада Purple я сделал вывод, что в этой группе мне было лучше всего. Играя в Whitesnake, я быстро понял, что для меня это дорога в никуда. В Deep Purple я был ведущим музыкантом, вернее, одним из пяти равноправных лидеров. У Ковердейла же я чувствовал себя просто аккомпаниатором. Я мечтал о том, чтобы снова играть на органе так, как хочу, и так, как от меня ожидают. Это было возможно только в составе Deep Purple. Конец цитаты. Отдушиной для Лорда тогда стала работа над сольным альбомом 82 года Before I Forget. Прекрасная пластинка, это как бы я попутно замечу. Самую большую активность в возрождении Deep Purple проявлял, как мы уже сказали, Йен Гиллан. Мы встречались в ресторане. Все встречи Deep Purple проходили всегда в ресторанах, вспоминает Гловер. Purple – странная группа. Мы можем говорить о делах только во время принятия пищи. На той встрече Гиллан постоянно бухал и очень быстро опьянел. Не знаю, что на него нашло, может быть, он просто сильно нервничал. В конце концов, он выдал свою идею насчет воссоединения. Но мы с Ричи не были достаточно разогреты, чтобы принять это предложение. Rainbow были довольно популярны, и нам не хотелось хоронить эту замечательную группу. Но Гиллан не сдавался и постоянно звонил: «Подумайте об этом, просто еще раз подумайте». И после Band Out of Shape мы подумали, что Rainbow в своем развитии были доведены до предела, и в конце концов согласились на предложение Гиллана. Джон и Пейс были давно за. We had to be the aristocracy. Это была композиция «Knocking at your back door», которая открывает альбом «Perfect Strangers». Ричи Блэкмор так объяснил решение расформировать группу Rainbow. «Я был вполне удовлетворен мягким периодом группы. Stone Cold, Street of Dreams, материал вроде этого мне действительно нравился. Но в Британии вещи такого типа были просто обречены. И каждый раз, когда я хотел играть настоящий хард-рок, Тернер был просто не в состоянии эти вещи вытянуть. Именно тогда появились первые серьезные мысли о возрождении Deep Purple». Многим позже Ричи признается: «Я не хотел полного распада Rainbow. Мне следовало присоединиться к Deep Purple только для того, чтобы записать новый альбом, а затем вернуться в Rainbow. Но я стал слишком ленивым». Поскольку у Rainbow были некоторые финансовые проблемы, воссоединение Deep Purple было более престижным и выгодным в денежном отношении. Так коротко прокомментировал произошедшее Тернер. Ну, у каждого как бы собственное представление, вид с собственной колокольни, скажем так. В конце концов, в январе 1984 года Пейс, Лорд и Гиллан, каждый по отдельности, прилетели в Нью-Йорк. В ресторане пятерка музыкантов и менеджер Брюс Пейн, точнее человек, который должен был стать менеджером группы, если она воссоединится, уединились в отдельной комнате. Разговор начал Ричи. Он призвал забыть старые обиды и заявил, что приехал на встречу с единственной целью – возродить Deep Purple. Остальные поддержали его. Пейс попросил Блэкмора и Гиллана не выяснять отношений. «Ссор не будет», – пообещал Йен. В 11 вечера Пейн позвал Роуди Колина Харта. «Я с трепетом открыл дверь. Будут ли они улыбаться, или я увижу мрачные лица? Поэтому я сразу глянул на Блэкмора и Гиллана. Если бы они не выглядели счастливыми кроликами, значит, договориться не получилось. Но Ричи и Йен говорили между собой, как старые школьные приятели. И я понял, Deep Purple возродились». Конец цитаты. Итак, принципиальная договоренность о воссоединении была достигнута. Однако и у Rainbow, и у Whitesnake были еще концерты, поэтому только 13 апреля 1984 года мир узнал о возможности возрождения великой группы. 27 апреля газета London Evening Standard первой сообщила сенсационную новость о возрождении Deep Purple. Какую роль в этом событии играл денежный фактор? Вот что говорит Джон Лорд. «Нам постоянно предлагали воссоединиться, но единственной причиной, которая заставляла меня каждый раз воздержаться, было то, что они главный упор делали именно на аргументе «мы заработаем при этом много денег». Деньги, в общем-то, результат всякого успешного дела. Но, повторяю, меня смущало, что это была единственная причина, упоминавшаяся в этих предложениях. Если бы деньги были единственным мотивом нашего объединения, это бы привело к полному провалу. Кажется, никто не понимает, что все мы в прошлом заработали более чем достаточно. Мы не бедняки, правда, и не миллионеры, и не испытываем необходимости работать исключительно ради денег». Конец цитаты. В подобном же духе высказывались и другие музыканты Deep Purple. По замыслу Брюса Пейна, который все-таки стал менеджером группы, музыканты должны были отправиться на гастроли со старыми песнями. «Но такое предложение никто из пятерки не хотел соглашаться», — вспоминает Гловер. «Мы хотели предстать группой с сильным творческим потенциалом, группой, которая может доказать, что еще чего-то стоит». Музыканты собрались для работы над новым альбомом в мае 1984 года в известном по фильму «Звуки музыки» особняке Лодж в штате Вермонт, далеко от городской суеты и надоедливых журналистов. Место это было апробировано еще группой Rainbow во время записи их альбома «Band Out of Shape». А мы с вами слушаем второй трек с альбома Perfect Strangers. Он называется Under the Gun. When you hear what I say, Работа спорилась. Обычно это выглядело так, вспоминает Гиллан. Ричи приходил к нам с придуманным рифом, и мы обсуждали его. Когда из этого что-то получалось, мы с Гловером садились за сочинение текста. В Deep Purple всегда сначала рождалась музыка, а потом уже слова. «Основную часть работы сделал Ричи», — вспоминает Джон Лорд. «У него была масса песен, которые он, очевидно, специально берег для этого момента, потому что он предстал перед нами с просто блестящими идеями». Гиллан с Гловером написали тексты, свой вклад внесли и мы с Пейсом, но, повторяю, львиная часть музыки была написана Блэкмором. Возможно, кому-то покажется, что я раздаю в его адрес слишком много комплиментов, но, честное слово, он их заслужил. Эта группа, по-моему, немыслима без него, он является ее главной фигурой». Конец цитаты. Брюс Пэйн, видя эффективность работы, решил тут же приступить к записи, привезя полный комплект необходимой для этого аппаратуры. К записи приступили уже в другом месте, в особняке «Горизонты», в городке Стоу, тот же штат Вермонт. 6 июля музыканты переехали туда, а через 4 дня началась работа, которая продолжалась с некоторыми перерывами до 26 августа. Работали не спеша, не забывая и об отдыхе, при этом часто устраивая чисто футбольные соревнования. А мы с вами слушаем следующий трек, который называется «Nobody's Home». Вы слушаете программу «120 минут классики рока» на волнах радио «Эхо Москвы». Меня зовут дядя Володя, и речь у нас сегодня идет о возрождении Deep Purple, о возрождении 1984 года, после практически 8-летней паузы. 1 сентября в мюнхенской Tennessee Tone Studio началось микширование альбома. Продюсером был Гловер, поднаторевший за все последние годы в этом. Сначала альбому хотели дать название «The Sound of Music», как напоминание о работе в Lodge, но 20 сентября сменили его все-таки на Perfect Strangers. Вот что говорит по этому поводу Йен Гиллан. «Заглавная песня нашего нового альбома приобретает особое значение, ибо мы были действительно чужими последние 10 лет. Почти не виделись друг с другом и не общались, не говоря уже о каких-то дружеских отношениях». 22 сентября 1984 года The Daily Mirror опубликовали первую официальную фотографию возрожденной группы. А 5 октября в Бетфорде, Англия, началась подготовка к живым выступлениям. Контракт на выпуск пластинок подписали с компанией Polydor. По слухам, за выпуск 5 студийных альбомов группе полагалось $10 миллионов. Концертники должны были оплачиваться дополнительно. В начале октября альбом Perfect Strangers был смикширован, но до конца месяца деятельность группы была окутана покровом тайны. Наконец, 16 ноября альбом Perfect Strangers появился на прилавках магазинов и вскоре поднялся до 5 места в Британии и до 17 в Америке, собрав при этом абсолютно положительные рецензии критиков. Знакомство с заглавной композицией ждет нас впереди, уже в следующем часе, а сейчас под занавес этого первого часа композиция Mean Streak, после чего мы ненадолго прервемся. Вас ждут новости, и в начале следующего часа мы вернемся и продолжим. We'll be right back.
эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Еще раз приветствую всю честную компанию. Это по-прежнему дядя Володя, и по-прежнему речь у нас идет о Deep Purple. Это уже 9-я программа, им посвященная. И мы остановились, практически мы подошли к прослушиванию заглавной композиции с альбома Perfect Strangers. Пластинка доказала, что у группы есть еще порох в пороховницах. Энергичная мелодичная музыка, созданная Deep Purple, не казалась какой-то архаичной и отличалась от сочинений середины 70-х. Музыкантам удалось как бы найти тот баланс, который оставлял стиль, с одной стороны, пёрпловским, и в то же время делал группу, звучащей по-современному. Но пора было начинать концертную деятельность. Начало гастролей совпадало с наступлением в Европе зимы, а это привело бы ко многим техническим проблемам во время концертов на открытом воздухе. Посему решено было поехать за солнышком и стартовать в Австралии, говорит Гиллан. 27 ноября 1984 года в городе Перт Deep Purple впервые предстали перед публикой в новом, как бы, воссоединенном составе. Репертуар на этом концерте, как, впрочем, и на всех других во время этого тура, был следующим: Highway Star, Nobody's Home, Strange Kind of Woman, Blues, A Gypsy's Kiss, Perfect Strangers, Under the Gun, Knocking at Your Back Door, Lazy, Solo Яна Пейса, Child in Time, Solo Blackmore, Difficult to Cure, снова Solo Lorda и Space Trucking. На бис исполнялись Black Knight, Speed King и Smoke on the Water. Особый восторг у публики вызывали лазерные эффекты. Мы с вами слушаем обещанную Perfect Strangers.
If you hear me talk.
Отличная, настоящая пепловская вещь. Мне всегда очень она нравилась. С самого первого раза, как только я ее услышал. И еще пару треков. Они так и идут в этой последовательности на альбоме. Для начала «A Gypsy's Kiss» – «Поцелуй цыганки». We'll be right back. Это была композиция «A Gypsy's Kiss», а следом за ней слушаем трек под названием «Wasted Sunsets». Теперь мы с вами подошли к любопытнейшему моменту. 13 декабря во время концерта в Сиднейском центре развлечений на сцену поднялся один из Битлз. Вот что об этом писала Australian Sun. Джордж Харрисон, одетый в элегантный белый костюм, неожиданно появился из-за кулис во время первого выхода Deep Purple на бис, когда Йен Гиллан представлял публике музыкантов группы. Гиллан передал микрофон Харрисону, и тот представился Арнольдом из Ливерпуля. Йен подхватил эту шутку и сообщил, что Арнольд выиграл конкурс на совместное выступление с Deep Purple. Потом несколько минут длился джем, во время которого Purple с Харрисоном сыграли «Люсиль». А экс-Битл на гитаре, одолженной у Блэкмора, выдал соло. Когда песня закончилась, Харрисон исчез со сцены так же внезапно, как и появился. Овациям не было конца. Радость публики от этого сюрприза была просто ошеломляющей. Конец цитаты. Конец рецензии. После концерта в раздевалке Гиллан принимал душ. Услышав, что его менеджер Фил Бенфилд и Джон Лорд собираются сфотографироваться с Харрисоном, Йен, в чем мать родила, присоединился к компании. Не найдя ничего лучшего, Гиллан натянул на интимное место носок и в таком виде предстал перед объективом. «У меня есть это фото, оно дорогого стоит». Позже выяснилось, что Харрисон приехал в Австралию по делам, не связанным с музыкой, но, будучи приятелем Лорда и Пейса, он решил посмотреть на выступление группы. К тому же с Лордом у него были пересечения и чисто музыкальные. Как минимум, они с Лордом записывались у Элвина Ли. Давайте это выступление Deep Purple послушаем. Качество записи, конечно же, далеко не студийное, и выбиваемся мы из задачи слушать записи нового альбома. Но, думается, такое отступление вполне допустимо. Начало я отрезал, середину чуть подсократил. На записи ор публики вообще все заглушает, поэтому начнем с момента, когда Гиллан последним представляет Блэкмора, последним из участников Deep Purple. А вот после этого на 30-32 секунде появляется Харрисон или Арнольд из Ливерпуля. Это слышно, пусть и не слишком отчетливо. Не зная, вы это можете пропустить. Потом, когда наш фрагмент записи отсчитает примерно 4:09, можно слышать, как кто-то из зала истошно кричит «Come on, George!». Полностью слушать эту запись смысла, конечно, не имеет, но главное мы услышим.
Thank you.
Ну, будем рассматривать только что вот эту прозвучавшую композицию как раритет, как артефакт. Запись эту можно найти как минимум на бутлеге Deep Purple «The Bible», часть третья. Ну, я думаю, что, в принципе, наверное, источников может быть много разных. Далее Deep Purple перелетели в Новую Зеландию. Все 50 тысяч билетов на тамошние концерты разошлись еще 29 ноября, в первый день продажи. 18 января 1985 года начались гастроли группы по Америке. Сразу было решено отказаться от стадионных концертов, хотя на этом и терялись большие деньги. Выступления проходили в крытых помещениях. Первоначально планировалось в каждом городе давать по концерту, но билеты разметались буквально за 15-20 минут после начала продажи, и желающих попасть на шоу было очень много. В результате было дано 14 сверхплановых шоу. Потом группа с фурором выступала в Скандинавии, а 14 июня на несколько дней переехала в Японию. Лишь в одном токийском Будакане было дано 4 аншлаговых концерта. На родной земле Deep Purple появились в ореоле новой волны славы. В Англии было запланировано всего одно выступление, но зато какое! Группе предстояло завершать большой фестиваль в Небворте. Среди заявленных звезд были Meat Loaf, Scorpions, UFO, Blackfoot. 22 июня в субботу дождь лил как из ведра, и вскоре земля в местном парке стала сплошным месивом. Однако 70 тысяч фенов терпеливо ждали появления своих кумиров, и группа оправдала их ожидания, блестяще отыграв концерт. Надеюсь, это был приятный для вас сюрприз. Теперь очередная вещь с альбома Perfect Strangers, она называется Hungry Days. Какая шикарная вещь. Кстати, упомянутый уже концерт, фрагмент которого мы слушали, он был транслирован в скорости после того, как он состоялся, по BBC. И даже вышел компакт-диск под названием «In the Absence of Pink» Nebworth 85. 6 июля 1985 года группу ждал другой фестиваль в Германии на Zeppelinfield под Нюрнбергом. И опять же, 50-тысячная толпа собралась отнюдь не для того, чтобы лицезреть Meat Loaf, Роджера Чепмана или даже возрожденную группу Mountain с Лесли Уэстом. Толпа жаждала увидеть исключительно Deep Purple. Яркое шоу с двумя выходами на бис завершилось удивительным лазерным представлением в ночном небе. Из Европы вернулись в Америку, дав там ряд концертов. Последним аккордом в 10-месячном Perfect Strangers туре стало выступление на фестивале Texas Jam в Далласе 24 августа того же 1985 года. В общей сложности возрожденная группа сыграла около 100 концертов. «Это был огромный успех», — подытожил Джон Лорд. «Мы даже на такое и не рассчитывали. 99% тех, с кем мы сталкивались, говорили, что идея воссоединения группы была просто превосходной». А мы с вами слушаем композицию «Not Responsible». Естественно, опять-таки, это альбом «Perfect Strangers».
Going out tonight, going out.
Кстати, только что прозвучавшая вещь – это бонус, добавленный при более позднем переиздании. Как и следующая композиция, которую мы сейчас будем слушать. Она достаточно продолжительная, поэтому перед тем, как она прозвучит, я хочу с вами попрощаться. Благодарю нашего звукорежиссера Александра Церниса, как всегда, за помощь, за работу. Вам говорю, будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь. Повторяю, что вполне вероятно, ближайшая программа выйдет уже в прямом эфире. Так что доживем до ночи следующего вторника. Ну а называется заключительная композиция «Son of Elric».